Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Пришел неожиданный документ. Читаю. В Екатеринбурге открывается партийная школа «Единой России», где будут учить партийный актив достойно участвовать в публичных дискуссиях с представителями оппозиции, сообщает пресс-служба Института современного образования «Урал». Отмечается, что последние события, а именно активизация политической дискуссии в стране, развитие информационных технологий, общая ситуация в мире требуют со стороны представителей «Единой России» нового уровня ведения политической агитации, повышения компетенции партийного актива, умения аргументированно донести свою точку зрения до населения. Обучаться в институте будут секретари и руководители исполкомов местных отделений «Единой России», депутаты и кандидаты в депутаты законодательных органов, идеологический актив, сторонники партии власти и даже, как сообщается, интернет-блогеры. Российский политолог, член Общественной палаты Дмитрий Бодовский считает эту идею правильной. Если люди идут в политику, они должны уметь вести дебаты. Ректором института стал член президиума Политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Савельев, сообщают нам. Я не совсем понял, господа Савельев, Бодовский и Путин, или боюсь верить своим ушам. Вы что, в самом деле собираетесь допустить публичные дискуссии в России? Иначе зачем бы понадобились вам специально обученные кадры спорщиков? На одной из страниц сайта «Свободы» мне бросилось в глаза письмо Руслана. Он, видимо, житель Северного Кавказа. Читаю. «Путин в свое время поураганил на Северном Кавказе. Теперь кавказцы дают ему отпор. Теперь кошмарить их не получается. Сколько бы Путин и его марионетки не надували щеки, снова поураганить не получится. Против народной воли не попрешь», — пишет Руслан. Их много, жителей Северного Кавказа, и не только Северного Кавказа, кто не видит Россию своей страной. Очень многие россияне, и москвичи в том числе, тоже видят в нерусских согражданах неприятных иностранцев. Русский житель Москвы, глядя на человека с неславянской внешностью, говорит: «Понаехали тут». Не хочет смириться, что перед ним такой же гражданин России. Это, доложу вам, не имперское сознание, нет. Тут нечто более дремучее и, следовательно, живучее. Бьюсь об заклад, что это письмо вы никогда не прочитаете в эфире. Так закончил свое первое электронное письмо Владимир Шепетько. В ответ я попросил его сообщить, об какой заклад он бьется. «Бутылка шампанского», — ответил он, — «которое мы с вами продегустируем при встрече, если она состоится. Место хранения заклада — любой супермаркет. Пойдем и купим, вернее, пойдет и купит тот, кто должен будет купить. Идет?» «Нет, не идет», — написал я ему. «Шампанское пусть будет, но не бутылка, а ящик». «Давно так не смеялся», — написал на это господин Шепетько. «Вы очень азартный, а я в такие крупные игры не играю. Так, по маленькой, с целью приятного времяпрепровождения, а это куда бы ни шло». Ну вот, а теперь о письме, которое он считает таким крамольным. Он его, кстати, в конце концов поместил на сайте «Свободы». Читаю. «Передачи, где вы сами себе пишете письма и сами на них отвечаете, иногда интересно слушать. Но в некоторых вы грешите против истины. Например, когда вы говорите о производительности труда и безработице, о честной конкуренции и предпринимательстве. Классики политической экономии все это давно разложили по полочкам». Тут я делаю пропуск, на классику у нас нет времени, читаю дальше. «Основой власти в России послереволюционной было управлять народом с помощью нищеты. как в царской России, где люди были на положении скотины. И это продолжается до сих пор. Государство продолжает управлять народом с помощью нищеты. Отсюда все проблемы. Поэтому сейчас поднимается давление пара в котле. И в арабских странах то же самое. Давление пара в котлах настолько повысилось, что срывает крышки с котлов. Что вы скажете на мой комментарий, пишет господин Шепетько и заканчивает уже знакомыми слушателям «Свободы» словами. Бьюсь об заклад, что это письмо вы никогда не прочитаете в эфире. Сколько существуют деньги, господин Шепетько, столько звучит и мысль, что Господь сотворил их слишком мало, что и является причиной всех бед на свете. Безусловно, до поры до времени управлять нищим населением легче, чем зажиточным. Но до поры до времени не так уж трудно управлять и зажиточным, иногда легче даже, чем нищим. В России сегодня очень много состоятельных и просто богатых людей. Мы видим, как с ними управляются, просто играючи, слушаются как миленькие, не то что пенсионеры, когда тем становится не втерпёж. Их Кремль боится явно больше, чем состоятельных здоровяков. Головная боль правительства – как дальше ублажать бедных? Всех частных состояний, если их размазать по едокам, хватило бы очень ненадолго. И нет ни малейших оснований считать, что большевики, а потом Ельцин с Гайдаром, хотели сделать население нищим, или Путин. В начале 1917 года тот же Ленин искренне считал, что стоит только отменить коммерческую тайну и даже не упразднить частника как класс, а только взять под контроль крупнейших воротил, в стране сразу наступит изобилие. Так и говорил, продукты в стране есть, но их прячут. Продукты в стране действительно были, да быстро сплыли. Дальше надо было работать, вкалывать всем миром. Но социализм оказался не совсем подходящим для этого устройством. В общем, горячие речи о негодяях, управляющих народом посредством нищеты, это речи для митинга. Но даже если это будет митинг против Путина, демагогия останется демагогией, революционной, так сказать, демагогией. Демагогия против Путина ничем не лучше демагогии за Путина. Следующее письмо. Я закончил физфак по теоретической физике, но ввиду то ли заядлого нонконформизма, то ли идиотизма, мне не удалось удобно устроиться в нашем обществе. Зато поскитался по стройкам недоделанного коммунизма в качестве плотника-бетонщика. В конце концов, я уединенно поселился в родном селе возле своих родителей, где тихо-мирно занялся огородом и небольшим сермяжным курино-коровным хозяйством. Таким образом, пятилетка за пятилеткой протекала моя добровольная робинзонада без особых треволнений, пока я не пришел к некоторым неутешительным выводам. Проблемы западной цивилизации с ее материалистическим фундаментализмом особо остро начали проявлять себя с момента активной эмансипации женщин. Дело в том, что женская иерархия ценностей предполагает приоритет материального над духовным, в отличие от правильной мужской иерархии с ее приоритетом духовных ценностей. И пусть нас не вводят в заблуждение массовые гуляния вокруг высоких церковных иерархов. Это, по сути своей, все то же древнее хлеба и зрелищ. С уважением, Бущан Григорий. В общем, женский пол виноват, как мы слышали. В селе, где живет этот слушатель, с ним наверняка согласятся многие, только выскажутся грубее. А некоторые и ближе к действительности, более диалектично, как герой вспомнившегося мне к сему случаю стихотворения Евтушенко. Этот герой ворчал мрачнее сатаны, по ночам какие суки бабы, по утрам какие суки мы. А вот письмо от состоявшегося научного работника, тоже, по-моему, физика, поездившего по миру, знающего ученую братью едва ли не всех национальностей. Читаю. «Когда я варился в интернациональной среде, я словно подглядывал за людьми, которые во многом не похожи на меня и друг на друга. Как поклонник взаимопонимания между народами, я кое-что записывал. Один мой коллега объяснял мне, почему поляки не любят немцев. а другой, почему немцы не любят поляков. Другой втолковывал, зачем японцам нужны северные территории. Оказывается, что для добычи рыбы – основная пища японцев. Маленькие острова окружены большой водой, где можно ловить рыбу. Потом вступал третий и стучал мне по лбу, что его статья еще не готова, и что я со своей, не идущей к делу любознательностью, буду виноват в том, что вместо должности профессора в хорошем университете он станет водопроводчиком в Нью-Йорке. Меня интересовало, продолжает автор, что отличает испанца от англичанина, или, скажем, француза от итальянца, или русского от китайца, или русского от украинца, или американца от русского или японца. Достоевский и Толстой говорили, что индивидуальные различия сильнее национальных, а Дарвин говорил, что изменение ненаследованное для нас несущественно. Я видел разброс мнений заметно больший, чем различия между людьми одной нации. Однако я видел в то же время много общего в суждениях и реакциях людей одной нации. Мне показалось, что тайванца от китайца отличает примерно то же самое, что украинца от русского. А русский от американца отличается меньше, чем испанец от англичанина. Я видел, что 20-летний может судить о жизни, как умудренный опытом старик, а старик вести себя как молодой. Национальность и возраст определяют многое в поведении людей, несмотря на интернет и самолеты. Но не все. Есть что-то еще. Надо бы это поисследовать, говорится в письме. Я прочитал его не потому, что в нем такое уж густое содержание, а потому, что мне показался очень важным его тон. Тон благожелательности, терпимости и любознательности. Устаешь иногда до чертиков от межнациональной розни и в почте «Радио Свобода», и в интернете, на всех этих форумах. Вот из письма москвички. «Анатолий Иванович, сегодня мой знакомый коротко сказал своему темноволосому взрослому сыну: на работу и с работы никуда не смей сворачивать, никуда не заходи. Дожили». В письме научного работника, которое я сейчас вам читал, слово «китаец», «русский», «испанец», «японец» – все с большой буквы. Я подумал, вот он идеал, вот как надо думать и отзываться о людях всех наций, рас, вер, о каждом с большой буквы. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вот решил вступить с вами в переписку, тем более, что рука не отвалится. Я уже пару лет как освоил слепую десятипальцевую методу, и теперь строчу так, что самому приятно. Мне 36-й год, хожу механиком на танкерах. Однажды шли из Мельбурна в Стокгольм больше месяца. Ввиду более чем 10-летнего опыта платят очень даже прилично. Прилетаю в порт, это может быть любая страна, и меняю человека моей же должности, который улетает домой, отработав свои 4 месяца. У нас уже есть электронная почта. Переписка с домом – это, поверьте, огромное дело». А по скайпу прямо посередине океана можно общаться. В общем, тяготы нашей жизни меня пока обходят. Хотя вот сегодня ехал по трассе Выборг-Санкт-Петербург. У этой трассы даже есть звучное название «Скандинавия», чуть ли не образцово-показательная. А состояние ее такое, что пора призывать к бойкоту транспортного налога. Зато дома неожиданно обнаружил, что в мусоропроводе расширили люк, и теперь туда легко входит мусорный пакет. Из последних значимых событий, продолжает автор, отмечу такое. Прочитал на пароходе, это мы так говорим, книгу 1984. Что это, думаю, все говорят, и в частности вы недавно, старший брат да старший брат. В электронной библиотеке нашел автора и прочитал буквально за ночь на английском. Теперь дарю эту книгу знакомым, хотя прочитывают ее не все. И с собой в рейс беру, чтобы на судне ее и оставить. Рано или поздно она найдет читателя. Одного моего хорошего приятеля уже удалось этой книгой обратить. И теперь мы с ним часто присоединяемся к тем 300 городским сумасшедшим, которые выходят на митинг у Тюза или БКЗ. Это же надо присылать вертолет на митинг с 300 человек, чтобы он в течение часа кружил вокруг площади, норовя заходить в пике на собравшихся мирных людей. После того, как год назад прочитал подаренного племянницей Кафку, я почувствовал, что неплохо подтянул свой уровень для восприятия окружающей действительности. А эта моя племянница поехала учиться по обмену в Швейцарию на один семестр. Но вот уже пошел второй, говорит, что из кожи вылезет, чтобы не возвращаться. Ну вот, чем был богат, поделился с вами, Анатолий Иванович, Петр. Спасибо, Петр, большое спасибо. Значит, не ошибся я, когда в той передаче решил не объяснять, откуда взялось выражение «старший брат». Нашелся-таки в вашем лице человек, который не поленился самостоятельно навести справку, найти нужную книгу. Не зря все-таки люди писали и продолжают писать хорошие книги, а то иногда впадаешь в уныние. Кажется, уже никто ничего стоящего не читает и читать не будет. Нет, оказывается, человек, которому нужна книга, найдет ее даже посреди океана. Книги тоже имеют свойство находить себе благодарных читателей. Молодой русский моряк, читающий за одну ночь на английском языке Орвелла, это замечательно. Это то, что надо, надо всем, и России, и миру. И обратите внимание, о прочитанной книге моряк сообщает как о серьезном событии в своей жизни. Так тоже должно быть. Орвелл и Кафка и впрямь могут подтянуть человека до правильного восприятия действительности. К слову, Петр, примерно такое воздействие на вас могли бы оказать два русских писателя. Замятин, говорю о его книге под названием «Мы», и Платонов. Когда вы с ними познакомитесь, поймете, почему именно эти имена пришли мне в голову. Интересно, на каком языке вы читали Кафку? Кафка по-чешски «Галка», он родился в Праге. «Уважаемый Анатолий Иванович, — пишет господин Голицын из Санкт-Петербурга, — ваши слушатели и читатели поднимают вопросы модернизации страны, то есть жизни по западным стандартам. Как ни странно, существует мнение, что это не нужно вообще. Так настроена неконкурентоспособная часть населения – пьяницы, лодыри, обладатели устаревших профессий, а также часть безвестных мастеров культуры, последние два слова в кавычках. Такой мастер кое-как зарабатывает по своей первой специальности, а в свободное, нередко и в рабочее время, занят неформальным творчеством. Он знает, что модернизация заставит его больше сил отдавать настоящему труду. Нигде в мире нет такого количества поэтов, писателей и художников, тусующихся между собой в интернете. На рынке искусства им ничего не светит. Отсюда призывы о государственной помощи культуре. Это русская традиция, очень плохая для экономики традиция. Из дела уходили в искусство. На Западе это было куда реже. Против модернизации, как ни странно, продолжает автор, выступают и некоторые известные экономисты-рыночники, не нашедшие себя в реальной жизни. Один из них, например, призывает ничего не трогать в экономике России, поскольку для того, чтобы вывести ее на уровень передовых стран, потребовались бы огромные жертвы вплоть до концлагерей. Этот бред можно слышать в аудиториях столичных вузов. Еще один сетует, что у нас не учтены длинные культурные православные шлейфы со времен русской правды. России, по его мнению, чужд парламентаризм, потому что он построен на согласовании интересов, а не правд. Он откуда-то знает, что нашей природе присущ идиократизм, что нам по душе властная вертикаль самодержца, поэтому в России никогда не будет независимого суда и свободных выборов, не будет, мол, и не надо. Считаю, что это все интеллигентское халуйство. Правящий класс рулит, ворует, развращается сам и развращает народ рабством и бездельем, пока есть природные ресурсы. А теоретики из придуманных наук, вроде институционизма и футурологии, от него кормятся. С уважением, Владимир Голицын. Спасибо за письмо, Владимир. То, о чем вы пишете, можно назвать томлением холопского духа, или тут просто высоколобое пижонство. Есть на свете, в том числе в России, что-то вроде должности, оригинальный мыслитель. Эти люди существуют для того, чтобы их теориями, как новинками парижской моды, интересовалась культурная публика. Больше им ничего не надо. До воплощения их предложений в жизнь дело не доходит. Один из них предлагал перенести столицу России куда-нибудь в Сибирь, в Новосибирск или даже Тобольск. Другой, вот как мы слышали, считает, что России не требуется парламент. Дословно, все избранные российские думы были и будут разогнаны, что при царе, что при Ельцине, что при Путине, потому что это изделие, мол, не для нас, не работает оно в России. А что на самом деле? На самом деле все российские парламенты, их подобия и прототипы, вроде гвардии при царях, неизменно оказывались такими успешными, что у властителей волосы вставали дыбом. Враг самовластия, вот что такое был и непременно будет парламент в России, как ему и положено везде и всегда. Враг бесконтрольного единоначалия. Почему путинизм был бы невозможен при том Совете Федерации, который достался стране от ельцинской эпохи? Потому что тот Совет Федерации упорно отстаивал права российских земель, хотел, чтобы Россия была федерацией не только на словах, а и на деле. Допускал, конечно, перегибы. А Москва не допускала. И разве не в парламентах всегда и везде представлены не только народный ум, но и народная глупость, предрассудки и вожделения? Если прочитать в один присест, который растянется очень надолго, все гневное, раздраженное, насмешливое, что написано англичанами об их парламенте за 500 лет, то останется только удивиться, почему они до сих пор не вычеркнули из своего необъятного словаря само это слово, уж не говорю об иностранцах, о том же Гейне. Следующее письмо автора не называю, поскольку у него имеется супруга, и не только она. Смешная история, Анатолий Иванович. Я несколько лет общался в интернете с моей тайванской подругой сердца. Писали по-русски и по-китайски, мандарински. Научил ее русскому за годы нашей жизни в сети. А с другими моими подружками я общался в чатах по-английски. Теперь оказалось, что в Гугле одним нажатием кнопки можно перевести любой интернетный текст на любой язык, чем мои продвинутые подруги прекрасно и пользовались в общении со мной. О, волчицы! Они мои послания переводили каждое на свой язык и похерили меня в раз, узнав о моем двуличии. Век, блин, учись! Это урок всем нам, тоскующим шатенам. Не следим мы за развитием интернет-технологий. Уточню, Анатолий Иванович, не мое двуличие, а их девичье представление о двуличии. Подумаешь, болтал в чате с одной, не говоря об этом другой. Одна из них – моя постоянная подруга жизни уже несколько лет. Правда, живем мы на противоположных берегах мира и видимся всего несколько раз в год. С другой же мы видимся довольно часто, но отношения чисто дружеские. Во всяком случае, я так думал до этого случая. Я был уверен в непреодолимости языкового барьера. И вот те раз все диалоги в Google-чатах не только оказались переводимы, Гугл еще подложил свинью, прилежно сохраняя их в моем почтовом ящике в виде отдельных файлов с датировкой. Меня, гад, об этом не уведомлял. Ну, естественно, этот праздник жизни закончился, когда моя тайваньская подружка заглянула онлайн в мой Google Mail. Сам самоубийца дал временный пароль. Открыла ящик, немедленно перевела эти диалоги на мандаринский и пошло-поехало. «Эта история смешна вот чем», – продолжает автор. «Я довольно продвинутый пользователь интернета, свободно пишу коды, и вот влип, как первоклассник». Интернет развивается с ужасающей скоростью, личное пространство стремительно сужается, кругом на нас смотрят видеокамеры, компьютеры усердно фиксируют все, что мы пишем, сотовые телефоны с GPS позволяют установить с точностью до 10-100 метров наше перемещение в пространстве, пока, слава богу, только по горизонтали. Впрочем, Google сейчас усердно работает над вертикалью, позволяющей супруге легко установить, обедал ли ты в кругу друзей на первом этаже или был в том же здании у любовницы на четвертом. Уже вовсю предлагается платная услуга «Узнай, где твой муж был вчера, и стоит это копейки». Недаром Обама Когда школьники его спросили, как жить, немедленно ответил, что жить в 21 веке надо весьма осторожно, помня, что все наши ходы будут записаны на скрижали. Да уж, эти скрижали будут, пожалуй, доступнее, надежнее и долговечнее каменных Моисеевых. Прекрасное письмо. Автор не ноет, что мир движется в тартарары, смотрит на вещи с юмором, то есть здраво. Он прав. Пока ваша китайская подруга будет способна безумно ревновать вас, любвеобильного шатена, который уделяет внимание юной американке в укромном уголке Подмосковья, с миром все будет в порядке. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18, Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Новости на свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Встретились с большими трудностями.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного.
Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».